1 Коринфянам, 4 глава, 9 стих. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». Значит, здесь вопрос в чем? Что за позорище? Почему позорище еще и для ангелов? И как это мы можем стать? Здесь вопрос весь заключается в том, что вот это слово «позорище», оно обозначает как бы место в амфитеатре, вот который, где терзали первых христиан. Это в другом переводе, оно обозначает как бы зрелище. Мы стали зрелищем. То есть, вот служители Божьи, вообще христианство, церковь, она во всей вселенной стала местом, за которой следят, смотрят. Это зрелище. Что будет происходить? Чем это все кончится? И поэтому тут ангелы, обычные ангелы, святые ангелы наблюдают за этим, люди наблюдают, и все наблюдают за тем, что происходит. Поэтому это весь вопрос в этом. Нам не надо быть позорищем, нас делают сами, смотрят на нас как позорище. Кто как? Кто ненавидит, смотрит, что вот какой позор. А кто сочувствует, он смотрит, как будет, какая будет победа. Вот здесь вопрос 1 Иоанна, 5 глава, 16 стих. Что значит грех не к смерти? Ну, обычно вопрос не так легкий, и его часто задают. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Ну, самое, так видно, подходящее понимание этого места – такое, что грех к смерти видит в этом куму на Духа Святого. Значит, там уже смерть неминуема. Вот, поэтому это грех к смерти. А если объяснять по-другому, что делить грехи одни к смерти, другие не к смерти, там апостол Павел прямо пишет, что возмездие за грех смерть, какой бы ни был грех. Возмездие за грех смерть. Но есть грехи, которые прощаются, когда кается человек, молится об этом, и они прощаются, и Бог даст ему жизнь. И Бог даст ему жизнь. То есть сохранит ему жизнь, хотя он и согрешил. Трудность этого толкования вот в чем, братья, что тогда получается, нам не надо молиться за тех, которые согрешили грехом к смерти, то есть похулили Духа Святого. Значит, если мы не должны за них молиться, тогда, значит, мы имеем право определять, кто, за кого молиться, за кого нет, кто похулил Духа Святого, а кто нет. Но это тут тоже не делается. Просто тут открывается истина, но я думаю, не согрешит и человек, если кто-то помолится за такого, который, не зная, что он согрешил, похулил Духа Святого, не зная об этом, за него помолится кто-то, Бог не услышит, а греха-то в этом не будет. Изъясните, пожалуйста, в христианских семьях, допустимо ли ставить новогоднюю елку? есть ли библейское основание? Второе. Можно ли украшать молитвенный дом новогодними игрушками и мишурой? Допустимо ли? Ну, я бы так сказал, что ну, правильно ставить, видно, вопрос так. Уместно это делать или неуместно в семьях? Ну, в начале движения у нас, я не знаю, в других районах тогда не так было это известно. И до этого у нас ставили елки и не только в семье, но и там, где проходило детское собрание, тоже ставили елку. Ну, а потом узнали, ну, это об этом стали говорить, разъяснять, что украшать елку – это фактически языческий обряд, то есть когда-то украшали елку, ну, видели в этом идола. Ну и христианство, когда проникало в языческие, то нередко христианство делало уступки языческим обрядам. И вот если у язычников был праздник, перемена, то есть солнце снова начинает пребывать, это в конце года, значит, именно на Рождество, когда у нас начинает снова прибавляться солнце, и это как праздник был у язычников. И в честь этого украшали вечно зеленую елку, значит, сначала в лесах, ну так говорят. А христиане, чтобы язычники легче принимали христианство на первых порах, они тоже, значит, к этому приурочили Рождество и елку сохранили. Это делали. Когда мы об этом узнали, то мы елки перестали ставить в молитвенном доме. А в семьях, если в этом, ну, не придают этому никакого значения такого, а просто для радости детей, кто ставит елку в семьях, ну, особенно не поднимаемся против этого. А кто не ставит, ну и не ставит, хорошо. Больше мы относим этот вопрос к такому порядку, как апостол Павел говорит, иной отличает день от дня, другой судит о всяком дне равно. Как всякий поступай по удостоверению своего ума. Поэтому делать из этого вопрос для, ну, ссоры, то это будет хуже, беды больше будет, чем если ну, свободно относиться к этому вопросу. А в молитвенных домах там, безусловно, елку ставить нельзя. Не надо елку ставить. А что касается украшения, ну, а в целом, если так смотреть, видно, чтобы был праздничный вид, чтобы оно было празднично, само вот это положение, оно не противоречит. Ну, например, въезжал Господь в Иерусалим, тоже подстилали там ветви и одежду подстилали. Он не препятствовал этому. Как бы создавать праздничную такую обстановку, оно не осудительно. Но думаю, что лучше бы какие-нибудь другие находить, чем бы там елку, если елку не ставить, а ветви вносить в молитвенный дом. Или игрушки, елку не украшаем игрушки вот этими новогодними, а значит, на эти веточки вешать эти игрушки, это все равно. Откуда, почему именно это? На Пасху же это же не делает, а на Рождество, значит, она все равно туда же идет, к этой елке. Поэтому вот эти украшения я бы считал неуместными. В одной церкви было так, значит, ну елка нельзя, ветви нельзя, вот эти игрушки не надо. Но чтобы зимний вид придать, потолок, ну это было в частном доме еще в старое время, там на ниточках повесили, много-много таких комочков ваты, как будто снег идет. Ну и в церкви целое разделение. Одни, что это такое, недопустимо, а другие, наоборот, как праздничный вид такой, почему нельзя. И вот это не столько беды от этого украшения, я бы сказал, сколько беды от вот этой вот, знаете, вот такой упорности. Одним надо, а другие не надо. Вот это куда хуже, чем если... конечно, лучше, если уже это к этому ведет, то лучше никаких украшений не делать. А я бы находил правильно, если более так терпимо относиться к таким вопросам.
Братья, объясните, пожалуйста, почему в церкви разрешены декламации, а сценки запрещены? Ведь декламация та же сценка, только без костюмирования. Осветите этот вопрос. Братья, хотелось бы обратить внимание сначала на слово «запрещены». Я как-то очень осторожно отношусь к этому слову, потому что считаю, что слово «запрещено» в церкви – это не совсем правильно, не совсем. Есть то, что нам неприемлемо, то, что мы не разделяем, не можем с этим согласиться, но ставить вопрос «вот это у нас запрещено, это разрешено». Не знаю, как-то мы стараемся детей даже воспитывать так. Например, задаю вопрос. Учительница у тебя спросит, почему ты не идешь в цирк, что ты скажешь? Я не хочу. А почему? Мама не разрешает. Вот, говорю, хорошо, и сразу же тебя отнимут у нас. Стараемся донести саму суть. Братья, как бы вот даже вопросы ставить нам бы, ну, немножко с другой позиции. Хотя скажу, что декламация и сценка – это не одно и то же. Как здесь написано, это одно и то же, не одно и то же. Декламировать стихи, то есть рассказать стих, это тоже декламировать. И те декламации, которые мы слышим в церквах, как они выглядят у нас? Вышла группа молодежи, один куплет рассказывает один, второй куплет другой, третий. Что в этом предосудительного? Но сценка, это спектакль, это театр. Человек должен войти в роль какую-то, в какой-то образ. Он должен нарядиться, он должен подражать. Во-первых, мы не знаем, как все было, и мы не можем не войти в роль Моисея, в роль Давида, в роль Ирода. Да и Бог нам не дает такого права и задачу такую, входить в чью-то роль. Не наше это дело. Вот. Смысл в стихотворении какой? Донести смысл слова, правильно? То есть я должен так рассказать стихотворение, чтобы был понятен смысл слова, о чем идет речь. Рассказать, не жуя слова, внятно, четко, с ударением, с интонацией, чтобы донести смысл слова. Сценка, она делается для другого. И даже стихотворение, которое, скажем, ну, как это, по ролям, что ли, или как, вопрос-ответ в виде диалога, можно так рассказать, что это не будет донести смысл слова, делают из этого спектакль. Просто молодежь начинает кататься со смеху. Я считаю, это тоже неприемлемо. И мы тоже постараемся это ограничить. Но если идет речь о том, чтобы донести какую-то смысловую вот сторону, это нормально. Назовите ли это стихом или декламацией. Ну а сценки, я думаю, понятно, почему у нас неприемлемо. Мы не входим ни в чью роль, мы не можем этим заниматься, и это все служит, во-первых, для потехи, поднять насмех или еще что-то.
Коротенький вопрос, братья. Может быть, так слышно, не надо говорить. Многие псалмы начинаются так. Начальник у хора. Слово начальник, братья, от какого слова происходит? Начальник. Да, Христос тоже начальник веры. Поэтому тот, кто делает начало, в любом хоровом пении, в общем таком большом, в любом должно быть начало всегда. И тем более в Ветхом Завете были люди, которые делали начало. Они тоже выделялись. Поэтому им были адресованы эти слова начальнику хора. Лейтенант, да,
последний. Братья, наряду с такими духовными вопросами есть вопрос такой.
касающиеся структуры нашего братства или устройства в братстве. У нас сегодня тема «Я думаю, буду служить Господу». И хотелось бы, чтобы не только отсюда прозвучали, как бы сказать, наставления, слова или учения, но чтобы и с вашей стороны, чтобы вот, о чем душа ваша томится, о чем вы переживаете, может, в записочках написали, может, вопрос подняли в отношении того, чтобы как нам в это время сохранить и себя, и посланных нами, детей в первую очередь, церкви наши, вот на этом узком пути, на который мы стали однажды, и который проверяется еще. Господь допускает, когда вот эти различные ветроучения, различные обольщения, о чем мы молимся, что когда они начинают захлестывать, тем более ни одно движение, как бы вот такое, ну, как слышно по истории, как вот наше братство не сохранилось 50 лет, некоторые 25 лет существовали, как вот такая структура организованная, некоторые, может быть, 30. У нас 50 лет, и тем более она испытывалась годами, гонения прошли братья, почти 30 лет. Сейчас свобода уже 20 лет, считаю, 20 лет. И в этой свободе как нам выжить, вот об этом вот нам надо переживать, молиться, чтобы вот не оказаться нам такими обессиленными и бездуховными, а просто религиозными. Вот такая опасность существует. Поэтому, может, у вас какие у кого-то переживания вдруг есть, можете написать, можете задать вопрос, можете. Ну, это для того, чтобы дальше, можно сказать, вот эта наша тема общения, она не затушевалась. А вопрос, который задан вот здесь, вот как брат Петр Данилович, есть ли у них желание вернуться в братство? Ну, этот вопрос у нас в братстве сегодня как бы с повестки дня уже снят. Ну, поскольку было много писем, много со стороны и Петра Даниловича, и как бы вот, с одной стороны, как отвлечение, с другой стороны, братья как бы не эти вопросы, которые поднимались, не игнорировали, а шли навстречу, старались рассуждать вот до последнего. Вот он такие были рассуждения, стоит ли вот нам столько время проводить, поскольку желание там у Петра Даниловича и у других, оно с братством быть вместе уже как бы, оно, и его нет уже желания. Желание параллельно быть структурой, желание снова собрать комиссию, разборки какие-то устраивать и так далее. Ну, кто правее, ну вот на этом заканчивается. А похоже, чтобы прийти в братство, ну, нет такого желания. Такого желания нет, чтобы покаяться, смириться и так далее. Хотя там, в их рядах, там есть сейчас, ну, как бы большое смущение. Их группки некоторые распадаются, такие как в Ижевске, там практически распалась группа, там уже. Ну и Чебоксаров там тоже не лучшее положение, хотя там в свое время отошло в братство там человек 60. Человек 60, вот Николай Степанович там недавно был, там даже вот в Ижевске было открытие молитвенного дома, и там приходили даже и жена Овчинникова, и дети его приходили на это богослужение. Игорь Лузянин там тоже какое-то имеет определенное ограничение сейчас, и он там сам тоже в таком волнении и не знает, что делать, и так далее, там дальше, тоже там такие проблемы. А вот с Петром Даниловичем вот такая обстановка. А вернуться в братство, это значит, надо покаяться. А значит, покаяться, это значит признать себя вот том, что есть. А покаяться не хотят. А покаяться, это значит признать положение. Признать положение, это, допустим, довели до такого, что в свое время, ну, церкви их ограничили некоторых. Допустим, Володю Картавенко не только ограничили, а даже отлучили. Аляшина и Петра Даниловича. А это значит что? Это значит признать, это значит, ну, вернуться в братство, образом сказать, сесть, ну, на заднюю скамейку, или как сказать, или образом сказать, не в истоках дела Божьего, то есть не определять курс братства или там учить или так далее, а уже смириться. А это. Если возврат, то значит возвратиться в том положении, в каком они есть, и как к этому они могут стремиться, но пока этого нет. Поэтому искать правоту, кто правее, то есть комиссия и так далее, это о чем говорить? Это не библейский путь.
Библейский путь смириться, предать Господу, и Господь выведет, как свет, правду. И поэтому Петров Данилович, вот такая обстановка. Дальше, ну, не знаю, будет ли подобные какие-то встречи. Конечно, если будет покаяние, то будут братья встречаться. А если так вот будет просто сейчас комиссию назначать, это просто напрасная трата времени, и братьев только отрывать от важного дела. В прошлый раз вот совет, узкий круг весь, наш встречался, нашего братства, встречался с их представителями, ну, несколько служителей. И братья поняли на узком круге, ну, может, даже если Иван Петрович может что-то добавить, ну, поняли, что смысла вот таких встречах нет. Таких встречах нет, потому что они несут, ну, как сказать, созидательной работы. Может, добавите что-то?
Мы, братья, были летом в Москве, там нашли какой-то документ. И в этом документе вот что, как бы содержание его. Чекисты тогдашнего времени, во времена и гонений, потом после гонений, имели такое направление, чтобы в церквах не было бы хоров вообще. Ну и когда этот документ уже был в руках, Петру Даниловичу позвонили, если хотите, можете, ну вообще, во-первых, ему объяснили содержание документа, и сказали, что Петр Данилович, это то, какое направление имел Игорь Лузянин, и чему вы как бы придерживались, искореняли хоры, вот там их не было уже. Ну, я даже в свой адрес слышал такие вопросы, что есть ли в Новом Завете где-то вообще речь о хорах, как ты считаешь, нужны ли хоры, это я сам в свой адрес выслушивал такие вопросы. Это от Петра Даниловича было. Ну и Петр Данилович пришел. Он захотел иметь этот документ, и ему сказали, если хотите, приходите. Он пришел. А мы там как раз были в этот момент в доме молитвы центральной. Ну и у нас спросили, мы не знали, что он придет, спросили, если вы хотите встретиться с Петром Даниловичем, то он может зайти сюда. Ну мы сказали, хотим, конечно. И он зашел, ну мы поздоровались. Ну, некоторые вопросы друг другу задали, в общее. Потом спросили у него, Петр Данилович, вы не жалеете, что ушли из братства? Он говорит, жалею. Ну, а потом подумал, постоял так, попереживал. Но если бы я не ушел, меня бы отлучили. Мы говорим, Петр Данилович, зачем вы такие слова говорите? Вот ваша комната, вот и Петр, и Николай Петрович знает. Нам приходилось там немножко участвовать в строительстве и даже уже в том, чтобы комнаты эти мебелью заставлять. И Петру Даниловичу готовилась комната, чтобы он с 11 этажа, вот где он был постоянно, переехал бы туда. Вообще никаких планов, даже ничего не было. Мы говорим, Петр Данилович, зачем вы говорите? Кто вам это такие мысли вселил? Вот мы уже до последнего. Казалось бы, вам только осталось сюда перейти, и вы вдруг сделали такой шаг. И зачем вы говорите? И придумываете, что вас, если бы вы не ушли, то вас бы отлучили. Ну, как бы, вот такой момент больше, что я хотел сказать, что когда задали ему вопрос, не жалеете, он так с переживанием сказал, жалею. Ну, и потом вот такое.
Ну, я думаю, что у нас совсем не совсем одинаковые отношения с Петром Даниловичем. Мы должны разграничить те, кто наказаны, те, кто даже наказаны. Да, они наказаны, они в церкви наказаны, и к ним относиться как к наказанным. Если кто не наказан, ну и относиться к ним, думаю, тоже по-христиански. И если какая-то помощь, особенно техническая или что-то, ну это люди, тем более мы с людьми относились нормально, я думаю, к ним. Другое дело, если они там нами пользуются как пересильным пунктом где-то на Благовестие или в нашей церкви или еще что-то, то другое дело, там, ну, то не участвовать в их делах. А если там ну, какие-то бытовые случаи, там, или там, как чашку холодной воды кому-то подали, я думаю, это не так страшно. И не страшно, если даже машину там оставились или поломались, они ехали, а вы им помогли сделать или еще что-то такое, это нормально. Другое дело в духовных вопросах, что касается отлученных, да, там мы не участвуем. Мы говорим, вот сейчас Игорь Лузянин, он сейчас в каком состоянии. И даже некоторые говорят, что вот, ну, как бы, Вы можете ему позвонить, поговорить с ним сейчас. И у меня уже были мысли вчера позвонить ему, поговорить с ним в этом таком положении, какое он там сейчас находится. И предложить ему возвращаться в братство. Но лузянин-то у нас неотлученный, лузянин. А лузянин считает, к нему отношение у нас считается как к отлученному, но он не отлученный церкви. Неотлученный.
Позвонить,
и у него уже, ну, может сказать, вот, ну, я могу только сказать, ну ты возвращайся в церковь, вернее, возвращайся в церковь, в братство. Но механизм возвращения, это, ну, я даже не буду его определять, там церковь определится, механизм возвращения, механизм дальнейшего служения, он тоже будет, я думаю, выстроен. Поэтому в этом вопросе я еще так не нашел, как бы сказать, дерзновение, или как назвать, или, может, не время, или еще что-то, но позвонить. Но мысли есть позвонить ему. Может, я не так сказал, братья? Нет, братья, не будет исполнять. Вот сейчас, а вот 25 глава, 17 текст. Здесь сказано, 50-й год, да будет у вас юбилей. 50-й год, 11-й текст. А 17-й текст написано, не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Хотелось бы, чтобы вот и у нас такое, братья, было отношение братское, особенно 50-й год. Не обижайте, написано, один другого, бойся Бога твоего. Вот это вот у нас, чтобы мы боялись Бога. А если будем бояться Бога, значит, мы будем и не обижать, и относиться друг к другу с почтением, со смирением, смиренно-мудрее почитать один другого выше себя. И сохранить присутствие Божие среди нас, это то главное. Пусть Господь благословит всех нас, братья. Если у вас есть еще вопросы по нашей теме, то, пожалуйста, сейчас вот братья, те, которые уже едут к нам в гости, у них, может быть, тема будет как семейная, она будет не просто на этот, только на этот текст. Допустим, о семье, о воспитании детей, потом о работе там, детей с детьми, или там отцов, работа, занятия и так далее. Но сегодня они уже не успеют, хотя они уже на подъезде. А завтра, скорее всего, они поучаствуют.
Давайте помолимся на перерыв. Господь наш, благодарим, что Ты нас учишь и через Слово направляешь наши мысли, чтобы мы стремились бодрствовать и поступать во всем так, как Ты желаешь видеть от нас. Благослови нас на этот короткий перерыв и продолжение общения. Благослови, слава Тебе. Аминь.